Сегодня 31 марта 2014 года. Мы сегодня с вами продолжим тему о помыслах и о свободе ума, в основе которой лежат труды Авы Евагрия Понтийского и преподобного Макария Великого, ну и прочих святых отцов. Ава Евангелий Понтийский учит: «Я не говорю, что все воспоминания случаются от бесов, поскольку и самому уму, приводимому в движение человеком, присуще воображать нечто о существующих вещах». То есть, видим, мечтание, воображение, представление у нас не только бесы возбуждают, но и наша сама природа их может представлять. Кстати, хочу заметить, что вот это воображение, представление – она нам полезна, единственное, как святые отцы указывают, при конструировании. Если человека нет воображения, представления, он не сможет ни выкройку сделать, ни построить дом, ни вообще ничего не сможет. Потому что это надо сначала представить, как оно будет выглядеть, а потом уже вот котлету слепить, надо представить, как она будет выглядеть. Круглая, плоская, да, рыхлая, или наоборот, твердая ее там. Крепко прессовать надо. Сначала представила, а потом сделала. Борщ густой или, опять-таки, жидкий. Да? От бесов происходят только те воспоминания, которые увлекают яростное или желательное начало души, заставляя их двигаться вопреки своей природе. То есть мы с вами обладаем яростным и желательным началом. И вот когда вот эти мечтания, воображения, представления увлекают нас, то это вопреки нашей с вами природе. Вот это от бесов. Человеку невозможно устранить страстные воспоминания, если он не приложит попечение о желательном и яростном начале своей души. Итак, если мы хотим уничтожить страстные воспоминания, значит, нужно печься о желательном и яростном начале души. То есть это корень. Если мы изгладили это, то не будут воспоминания вот эти, которые страстные, которые нас увлекают на грех. Первое, то есть желательное начало, ему следовать истощать постом и бдением. То есть наши желания, они укращаются чем? Постом, то есть воздержанием, не только желудком, а ушами, глазами, языком, помыслами. Вот воздержанием искореняется желательное, то есть мы желаем до тех пор, пока мы об этом думаем, мечтаем, этого хотим. Но вот пост и бдение, вот это желательное начало укращают. Чего-то захотел, сказал, стоп, пост, все, и мысль перевел на другое, и отошла эта страстная мысль. А второе, то есть яростное начало, умерять долготерпением, прощением обид и милостыней. Итак, яростное начало, вот то, что у нас вызывает внутри ярость, мы укрощаем чем? Долготерпением. Еще раз, хочу подчеркнуть, вот когда мы с вами и в молитвах говорим о терпении, есть просто терпение – а есть долготерпение. Терпение вот сейчас претерпел и все. А долготерпение – это терпеть до конца дней своих. То есть все время претерпевать. Если человек с этим смирился, и в нем есть долготерпение, то есть он знает, что терпеть придется до конца, тогда ни уныния, ни отчаяния быть не может. Потому как если нет понятия долготерпения – а бес говорит, ну сколько же можно терпеть? Смотри, тут претерпел, там претерпел, все, сколько можно? А мы говорим, сколько нужно? И у человека, если он действительно соглашается с этим, сколько можно терпеть, нападает уныние, отчаяние, человек впадает в страшные тяжкие грехи. Итак, из этих двух страстей, то есть желательное начало яростное, образуются почти все бесовские помыслы, которые ввергают ум в бедствие и пагубу. Никто не может одолеть эти страсти, если не пренебрежет он явствами, богатством и славой мирской. Итак, вот невозможно одолеть вот эти страстные желания, то есть конкретно желательное начало и яростное, если не преодолеть желание обладать явствами, понятно, желательное начало, да, богатством и славой мирской. Еще раз, слава мирская, хочу подчеркнуть, это не обязательно быть царем, не обязательно быть начальником. Слава мирская – это без каждого человека пытается склонить на это, когда начинает за что-нибудь подхваливать. Вы так не выглядите, ой, как вам идет эта прическа, платочек какой у вас, смотри, пасхальный, да, и так далее. То есть вот желание своим внешним видом, поведением вызвать похвалу у окружающих, то есть понравиться этим, уже искание мирской славы. А представим себе, что мы так хотели понравиться, пришли, а нам говорит, ты знаешь, коричневый цвет тебя старит. Ну и все. Да, значит, какое у нас сразу поднимает голову внутри? Яростное начало, да? Старалась, смотри, она специально сказала. Мне вообще идет коричневый цвет. Это она специально сказала и прочее. И пошла неприязнь и так далее. Вот как правильно себя вести? Ну, бывает, что явство вкусное, ну так вкусно приготовит, да? Ну что, взял, пренебрег, сказал, не, я это есть не буду. Ну что, это такие явства, да, они меня загубят. Или вот меня подхвалили, не дай бог, сейчас оденусь как попало, да, чтобы меня никто не подхваливал, чтобы все ругали, говорят, ты опустилась, на старуху похоже стало и так далее. То есть это неправильно. Как мы относимся? Есть, слава Богу, что есть. Нету, слава Богу, что нету. То есть если нету, ну, Господи, ты меня смиряешь. Если есть, как мы говорим, когда читаем молитву после трапезы, мы благодарим, потом говорим, не лиши нас и небесного твоего царствия. Почему? Чтобы нам не услышать на суде, ты все, что хотел, уже имел здесь. От меня ничего не получишь. Да? Поэтому мы говорим, благодарим тебя, Христе Божий наш, яко насытил нас, еси земных твоих благ, не лиши нас и небесного царствия. Вот насытил здесь, мы благодарим, но не лиши, потому что мы зачастую, вкушая явство, увлекаемся, забываем вообще про все на свете. То есть про божественное. Ведь как вкусно приготовили, мы начинаем сразу, ой, как ты хорошо приготовил, и вкусно там и прочее. А это неправильно. Правильно, слава тебе, Господи, что ты хозяйке дал так вкусно приготовить. Да? Слава тебе, Господи, ты вложил и в ум, и продукты дал, и она из ничего сделала так вкусно. Такая каша, вот я помню в пустыньке, на воде варили кашу, все утверждали, все до одного были уверены, что она на постном масле. Она на воде, на обычной, постном масле близко не было. Но такое было впечатление у всех абсолютно. Так вот, что это, как не милость Божия, да? Ну вот, итак, есть, есть, нет, нету смирения. И тогда нам не повредит. Подхвалили, подхвалили, слава тебе, Господи, что я понравилась. Слава Богу, что мне указали на мои недостатки. Слава тебе, Господи, буду исправляться. То есть на все святая воля твоя. Так вот, никто не может одолеть эти страсти. Также, если не пренебрежет он телом, ибо бесы часто пытаются нанести свои удары и по нему. По телу помним, что тело у нас, мы к нему должны относиться как к кесарю. Помним, Богу Божие, кесарю отдайте кесарево, да? То есть кесарь спрашивал налоги, и они их платили. И смотрели, как бы лишнего не переплатить. Ну, как мы с вами сейчас налоги платим, да? Вот так и к телу относиться. Просит, надо ему заплатить налог. Накормить, напоить, обуть, одеть, спать положить. Но смотри, чтобы лишнего чего там, да, не передать. Чтобы оно не требовало столько съесть, чтобы там дышать потом нечем было, вот. И больше всего через блуд бес пытается, используя тело его, свести в ад. Потому что блудный бес, он не отстает аж до самой смерти. Поэтому пусть никто не уповает на свой возраст, на свои немощи. В любую секунду бес может возбудить такой блуд и во сне, и вне сна, и где угодно. Достаточно только подумать, что мне уже это не грозит, тут же будет так грозить, что мало не покажется за одну только эту мысль. Необходимо подражать тем, которые, подвергаясь опасности на море от сильных ветров и вздымающихся волн, выбрасывают за борт лишние вещи. Но хочу подчеркнуть, сейчас, конечно, никто за борт не выбрасывает лишние вещи. Это было в парусный флот, когда водоизмещение было небольшое у судна, и если оно шло переполненное, шторм, начинает судно зарываться в волны, тогда, конечно, выбрасывали за борт груз, чтобы осадка стала меньше у судна, оно более высоко держалось над волнами и легче было в управлении. Так вот, лишние вещи выбрасывали за борт. Помним, Иону тоже выбросили за борт, но по другой причине, не потому, что он лишняя вещь была, да, а потому, что он признался, что вы меня выбросите за борт, тогда море успокоится, что и случилось. Однако, делая это, то есть выбрасывая вещи за борт, следует бдить, чтобы не быть на виду у людей, ибо иначе можно потерпеть более страшное, чем прежнее кораблекрушение, попав под встречный ветер тщеславия. Итак, когда мы с вами что-то делаем положительное, мы должны делать это тайно. Понятно, Господь воздаст явно. Сколько раз мы об этом слышали, тем не менее, как-то не получается у нас, чтобы не быть на виду. Но вот если люди просто увидели, это не страшно. Страшно, если мы делаем так, чтобы люди видели, это одно. Второе, если люди увидели и начинают подхваливать, страшно, это когда мы принимаем эту похвалу. Если мы сразу вот эту похвалу разворачиваем в сторону Господа, говорим, слава тебе, Господи, это его трудами, его заслугой, тогда мы не потерпим ущерба. Если твердо внутри понимаем, что наши заслуги здесь нету, а все от Господа. Поэтому и Господь наш говорит, смотрите, не творите милостины ваши перед людьми, с тем, чтобы они вас видели, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Ну вот, думается, что не меньше надо опасаться тщеславия, также в случае, если никто из людей не видит наших добрых дел. Вот делаем тайно, никто добрые дела не видит. Так как враг обязательно будет постоянно в нашем поле зрения демонстрировать наши добрые дела. К тому же тщеславится еще и тем, что мы творим их тайно. Вот, Господи, ты сказал тайно, я тайно делаю, никто не видит, никто не знает, я один это знаю, и все, бесчестие будет это подогревать. То есть вот надо смотреть, чтобы в сердце не прокралось вот это бесовское тщеславие от того, что и тайно, значит, на людях сотворил, тщеславлюсь, тайно сделал, все равно тщеславлюсь. Понятно, что надо прежде всего наблюдать с тем, чтобы самому не видеть этих добрых дел. Посему сказано, у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Это в Евангелии от Матфея читаем, да? Вот только при таком условии можно избежать тщеславия. То есть дал и забыл, сделал и не помню. Все. Бес пытается рисовать перед взором, что вот это сделал, он сделал так, все, Господи, прости, это было тогда, в том времени, в том месте, это там осталось. И то это сделал с грехом пополам. То, что вот моими руками Господь хотел сделать, я сделал грехом пополам. Чем тут гордиться? И так далее. Итак, сделал, забыл. Ни в коем случае не приводить себя на память, сколько мы кому чего доброго сделали. А иначе люди впадают, что вот я ему делал, он мне другим ответил. Да? Злом на добро, и потом после этого делай кому-нибудь добрые дела. Такого сколько угодно доводилось слышать. В частности, святитель Игнатий Брянчанинов говорит о милостыне. Существует другого рода милостыня. Милостыня невещественная. Вот есть вещественная, когда мы даем деньги, предметы, вот такую помощь оказываем. А есть невещественная. Она заключается в том, чтобы мы не осуждали ближних, когда они согрешают, но миловали их. Еще раз, не просто не осуждали, а не осуждали, когда они согрешают. У нас на глазах или нам доносят, что они согрешили, но миловали. Миловать, понятно как, это перевести на рельсы сострадания и сочувствия. Господи, не накажи, не ведай, что творит, как же человека бес толкнул на такой грех, да? Чтобы даже не судили о ближних, говоря о одних хорошо, а о других худо. Такой суд непременно сопряжен с отвержением смирения, с гордынею, присваивающей человеку то, что принадлежит единому Богу. Значит, еще раз, видим, даже когда мы о человеке говорим хорошо, мы же все равно его судим. Получается, да? Значит, видится как правильно. Мы хвалим не человека, а поступки. И тогда порицаем не человека, а поступки. Поэтому, кто вот так ребенка воспитывает, у него ребенок всегда любимый. И ребенок не оскорбляется, потому что говорим, вот смотри, видишь, какой ты хороший поступок совершил. Не ты хороший, а видишь, какой ты хороший поступок совершил. Он видит, что поступок хороший, надо такой же делать. Или наоборот, говорим, видишь, какой плохой ты поступок совершил. Ты хороший, но поступок, видишь, какой. И он видит, да, действительно, плохой поступок. Тогда мы не оскорбляем, не унижаем, не судим. Мы судим поступки. Мы о них рассуждаем. Поэтому нам дано дар рассуждения. Рассуждаем и таким образом не только детей, а и подчиненных всех, кто у нас находится в подчинении и так далее. Ну и неподчиненных тоже. Вот. Некоторые осуждают духовенство, складывая и хорошее, и плохое в один мешок. Нередко приводят доказательства сказанного. Ну, приводят, смотри, не на пустом же месте говорю. Смотри, вот он то сделал и это сделал. Что можно и нужно отвечать таким людям? Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, говорит старец Паисий Святогорец, я отвечал им так. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит. Насчет цветов не знаю, а вот консервных банок, навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно. И муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит, нечистоты нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов, и пчелка начнет перечислять тебе множество разных цветов садовых и полевых. Видишь как? Муха знает только о помойках, а пчелка о том, что неподалеку растет лилия, а чуть подальше распустился гиацинт. Как я понял, одни люди похожи на пчелы, а другие на муху. Те, кто похожи на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. Те же, кто похожи на пчелу, находят доброе во всем. А вот теперь прикинем так. Вот мы с вами трапезничаем, и муха рассела на тарелку с едой. И говорит, да, вот такая вкусная еда, такая хорошая. И еще что-то забралось в другое место. Ну, был у меня случай, когда ровно на секунду с чаши снял покрова, и прямо как будто бы муху кто-то швырнул. Она со всего лету прямо в чашу с кровью Христа. Значит, дальше мы поступаем, как написано в учительном известии. Извлекли, обсосали, дальше ее сожгли, пепел в речку. Да? если помельче, можно было бы проглотить ее, но большая, потом тошнить будет, нельзя. Я к чему говорю? И эта муха могла бы сказать, я даже тело и кровь Христа видела и прочее. Это вот некоторые у нас вот такие мухи, которые они и по помойкам ползают, навозные, и на что-нибудь доброе сядут тоже и рассказывают. То есть, если человек и то, и другое рассказывает о других, то есть и хорошее, и худое, он все равно муха навозная. Хотим быть пчелками, значит, надо прикусить язык насчет всего худого и не видеть нигде вот этого зловонья, которое испускает этот бес, толкая человека на грех. Да? Значит, мы с вами должны быть пчелками. Все. Невещественная милостыня заключается в том, чтобы мы не воздавали злом за зло, но на зло воздавали добром. Итак, милостыня – это на зло ответить добром. Притом, помним, что первое, что приводит как пример воздавания добром на зло, это помолиться за обижающего. И некоторые говорят, да я молюсь, молюсь. Сначала она обижается в доме, а потом начинает молиться. Сначала воздаст на зло злом, обидой, а потом начинает молиться, считает себя, что нет, правильно поступает. Нет, вот в тот момент, когда обижают, вот тот момент, да, говорит, прости, прости, Господи, не накажи. То есть вот в этот момент, в тот момент, когда обижают, вот тогда она творит, тогда действительно воздаем добром на зло. В городе Магнезии жил святой епископ Харлампий. Он наставлял людей на путь спасения, поучая их Слову Божию. Святой епископ был схвачен и представлен на истязание и суд и гемону Лукиану и военачальнику Лукию. Полководец Лукий, встав со своего места, взял орудие палачей, сам стал мучить святого Харлампия, жестоко терзая все его тело. И тотчас же руки его отнялись от локтей, как бы отсеченные мечом, и прилипли к телу мученика, вися на нем. Помним Успение Пресвятой Богородицы. Та же самая история, когда подскочил иудей и хотел опрокинуть одр, то архангел Михаил отсек ему руки, руки остались держаться за одр, а он упал с отсеченными руками. Та же самая история с Харлампием. Лукий без рук упал на землю и стал взывать: «Сей человек-чародей, помоги мне, Игемон!» То есть они не верили, что это с Божьей помощью. Они считали, что все чародейством делают христиане, поэтому у них такие случаи происходят. Игемон, увидев висевшие на теле мученика руки своего полководца, плюнул в лицо святого Харлампия. И в это мгновение голова Игемона повернулась, и лицо его стало смотреть назад. То есть на 180 градусов развернулось, что должен человек чувствовать. Тогда магнезийцы, объятые великим ужасом, начали молить святого мученика, произнося: «Оставь свой гнев и отврати Божие мщение, ведь тебе же повелено, чтобы ты не воздавал на злом зло». Обратим внимание, они считали, что это он сделал. И руки отсек, и голову развернул. Но они слышали, что христиане на зло злом не воздают. Они считали, что это он сделал. Видим как, поэтому так и обращались к нему. Святой Харлампий сказал на это: «Жив Господь Бог, что в сердце моем нет злобы, а на языке льсти». То есть он объяснил всем, что это не он сделал. Нет злобы. «Вы сами видите, как Христос Бог наказал сих беззаконных начальников. Он же дарует нам и жизнь вечную, а нечестивых погубит». Тогда все взывали к Господу: «Господи, не погуби нас, согрешивших Тебе. Вот Ты ныне, Боже, наказал наших князей, дабы привести нас к свету и соделать достойными жизни вечной. И уверило здесь во Христа великое множество народу. Обрати внимание, после его возгласа они уже к нему обращались. Исцели, исправь. А ведь Харлампий тоже мог сказать, когда они сказали, вот ты ж на зло злом не отвечаешь, так учил. Он мог сказать, да, сейчас я помолюсь Богу, и Господь их исцелит. Да? То есть выставить себя, что вот я молитвенник, постник, я чудеса сейчас буду творить и прочее. Он этого не сделал. Все, перевел в лоно Господа. После этого Луки сказал, человек Божий, ангел Господень, помилуй меня, люто страждущее, мои руки отягощают тебя, вися на твоем теле. Обрати внимание, вот Луки, этот мучитель, о ком сейчас заботится? Не о себе, он о Харлампии. Руки мои отягощают тебя, смилуйся, чтобы тебе легче было. Я тебе же забочусь, да? Рук не будет висеть, значит, тебе легче будет. Да, вот такое, ну, лукавство, понятно, да? А может, на самом деле у него сожаление к Харлампию проснулось, и он думает, надо же, тяжело человеку, мои руки держит, да? Ну, а что, могло так коснуться сердца и разума? Возврати их на свое место, тогда и ты избавишься от тягости, и я исцелюсь от своего недуга. И если это сотворишь, я уверую в твоего Бога. Тогда святой воскликнул, благословенный с нами Божий, Господи наш, восприявший нашу плоть, учитель мой, призрено смирением окованных, разреши от уз кары судей моих и исцели меня всего израненного исповедника твоего. И вот послышался голос с неба, Харлампий, земной светильник, озаряющий и небо, слуга ангелов, сожитель пророков, друг апостолов, совоин мучеников, и моей беседы достойны. Я услышал молитвы твои и принял слова уст твоих. Да будет моление твое во исцеление сим болящим. И тотчас же Лукий и Егемон Лукиан исцелились от своих болезней. Значит, что совершил Харлампий? Он совершил милостыню духовную, которая не только тела исцелила, но самое главное, души исцелила, поскольку тело все равно закопают, а душа бессмертна. Невещественная милостыня заключается в том, чтобы мы прощали все оскорбления и обиды, наносимые нам ближними. То есть тот оказывает милостыню, в ком нет злопамятства. То есть, если мы помним обиды, значит, помним зло, которое нам сделали. Значит, мы какие люди? Злопамятные, помнят, кто нам что худое сделал. А по отношению к себе признавали это оскорбление и обиды истинными благотворениями, очищающими нас от греховной скверны. К сожалению, у нас это бывает так редко, когда мы признаем справедливым оскорбления, укоры, упреки, начиная с семьи, кончая трудовыми коллективами, приходами в храме, значит, членами прихода. Мы очень редко. У нас это должно доведено до абсолюта. То есть, как только мы оскорбление, слава тебе, Господи, ой, простите, простите, слава тебе, Господи, каждый раз. Вот справедливо мне это, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Все, поэтому недаром у нас на дьяконских вратах, на южных, изображен благоразумный разбойник на глазах у всего прихода, чтобы быть постоянным напоминанием. И вот он у священника, у дьякона больше всего находится в поле зрения, потому что когда выходишь северными вратами, там архидиакон Стефан, и его не видно, он мелькает, то есть открыл, его не видно, он сбоку остается. А когда заходишь, то перед тобой икона, хочешь, не хочешь, благоразумный разбойник, со справедливым неси я по меня, Господи, во царствие Твоем. Да? Вот если каждый раз так говорить, то хочешь не хочешь, будет смирение образовываться и в сердце, и в уме, потому что помним, что на устах, то в сердце, что на устах, то в сердце. Будем постоянно повторять, мы в сердце не будем повторять, не будет. Невещественное милостыня заключается в преподавании ближним Слова Божия. Итак, вот если мы кому-то что-то рассказываем о Господе, о святых отцах, о учении святых отцов, то мы оказываем милостыню духовную. Это не просто просвещаем, милостыню творим. Невещественная милостыня столько выше вещественной по учению святых отцов, сколько душа выше тела. Итак, выше милостыня вещественная, милостыня духовная. Насколько видим, тело, оно у нас немощно. Вот сейчас до всеобщего воскресения оно у нас тлеет там и прочее, а душа бессмертна. Для того, чтобы подавать вещественную милостыню, должно стараться приобретать вещественное имущество. Для того, чтобы подавать невещественную милостыню, должно стараться и заботиться о обогащении себя духовным богатством, учением Христовым. То есть это то, чем мы с вами здесь занимаемся уже много лет. Только то, что мы здесь черпаем, непременно надо раздавать окружающим. Иначе мы как эти, кто там над златом чахнет, было у Пушкина, Кощей, да? Ну вот в такого превратимся, если мы это злато никому не будем раздавать. Я знаю их хорошо, а дальше же человек мучается, не знает, не имеет этой милостыни. Значит, худо нам будет. Итак, будем обращать внимание, а раздаю ли я духовную милость? Если нет, надо каяться. Надо на исповеди каяться, что не подавала духовную милостыню. И раз каюсь, значит, я обещаю больше этого не делать, значит, дальше подавать духовную милостыню. В том числе не стоит, конечно, пренебрегать и вещественной милостыней. То есть один скажет, да, я вот сейчас буду духовную всем подавать, а вещественную, ну, не обязательно, жени же там, да, значит, оправдываю свою жадность, да. Сурово осуждал блаженный Василий, московский чудотворец, тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким путем привлечь благословение Божие на свои дела. Вот сейчас дам милостыню, он как сказал, в четверицу, в седмерицу возвратится мне, да? Дам, сейчас мне придет, и тут будет удача, и здесь будет хорошо. Из той же серии, когда приходят поставить свечку, с той же целью, мол, дела что-то на фирме не идут, надо свечку поставить. Или подходит, говорит, батюшка, надо офис осветить, что-то дела не идут. Ну, такое колдовство получается. Осветили офис, и дела пошли. Мы таким говорим, ты вот свой офис души освети, да, душу иди на исповедь, а мы ее и освети телом и кровью Христа. Вот тогда у тебя изменится и в офисе все. Ну, не доходит. Вот сколько говорил, не помню на память, чтобы хоть один пришел после этого на исповедь. Нет. Нет, вот, к сожалению, рассказывал, чем причащаем, что происходит во время исповеди, что грех, что не грех. Ну так, минут 45 на человека потратишь, он да-да кивает, и на этом все, и уходит с концами. Он же пришел за другим, это же надо трудиться, поститься, молиться, идти каяться. А он же считал как, что пришел там, священник брызнул два раза, и все, и дела пошли. Или бывает, откровенно спрашивают, кому поставить свечку, чтобы деньги были. Вот, сколько угодно. Однажды блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Еще раз, бес под видом нищего, имея вот человеческое такой облик. Он сидел у причистинских ворот, и всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь в делах. Понятно, люди сразу приметили, вот ему дашь милостыню, сразу дела идут. То есть, опять-таки, с корыстной целью. Блаженный разгадал лукавую выдумку беса и прогнал. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и корчмы, где старался даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их лаской, ободрить. То есть творил духовную милостыню. Ну вот мы ходим по приютам для бездомных, там такие же люди, там в основном пострадавшие от алкоголя, наркотиков. Такие люди там собираются. Следует внимать врачу душ, как он посредством милостыни исцеляет яростное начало души. Посредством молитвы очищает ум, а желательное начало души изнуряет постом. Из этого образуется новый человек, который обновляется по образу создавшего его. Кстати, хочу заметить, есть в некоторых трудах такое замечание, что гнев, то есть вот это яростное начало, нужно обратить на грех. То есть прогневился на грех и начинаешь исправляться. Хочу заметить, другие святые отцы указывают, что это очень опасно. То есть такое могут творить совершенные. Мы с вами, если начнем гневиться на грех, мы очень скоро будем гневиться на того, кто творит грех, и на себя гневиться, то есть гнев у нас будет распространяться. Мы не умеем им управлять. А вот это яростное начало нам с вами надо укрощать. Посредством милостыни укрощать яростное начало. Отец Иоанн Кронштадтский хорошо помнил первое послание собора апостолов в Иерусалиме, в коем они писали обращенным из язычников, чтобы помнили нищих. Поэтому он не ленился ежедневно заходить в мелочную лавку Петрова, менять 10-15 рублей на копейки и раздавал их нищим. Так продолжалось лет 6-7. Торговля у Петрова была необычайно бойкая, вдвое больше, чем у других, лавки которых были на людных местах. Однажды, когда отец Иоанн опять зашел к нему и попросил разменять на медные деньги 20 рублей, в лавке была масса покупателей, и хозяин Петров внутренне раздосадовался на отца Иоанна. И сам потом рассказывал, такая взяла меня досада, мелочь самим нужна, народу хоть разорвись, а тут пересчитывай полчаса копейки на целых 20 рублей. Я исполнил просьбу батюшки, но подумал, хоть бы ты убрался куда-нибудь в другую лавку со своими копейками, надоел, право. Ну вот у нас с вами сколько угодно в жизни было такого, ну надоел, ну сколько, ну привязался, да, по любому поводу человек. Один с вопросами вечно привязывается, на который уже 50 раз ему ответили. Другой еще с чем-то. Думаешь, ну когда ж ты отвяжешься? Вот не дай Бог о ком-нибудь или по какому поводу так подумать. Отец Иоанн поблагодарил, взял мешочек с медиками и вышел. Проходит день, другой, третий. Батюшка не идет менять. Я на это внимания не обратил. Даже доволен был. Прошло около месяца. Замечаю я, что почти с каждым днем торговля у меня идет все хуже и хуже. Покупателей не только нет толпы, но частенько и никого нет. А тут, как на грех, капуста скисла. Хлеб, что не спечешь, мекина одна, просто выбрасывай. Огурцов целая бочка пропала. Словом, через 2 месяца торговля стала неузнаваемой. Точно руку кто наложил? Ну, понятно, сглазили, да? Порчу навели. Другие там завистники, да? А их много же завистников. Вот они наколдовали. Точно вот у нас сколько раз такое слышал. Покупатели стали заходить редко. И я начал призадумываться о причинах падения торговли. Улица та же. Жителей как будто прибавилось. вследствие постройки новых домов. Приезжих из Петербурга в дом трудолюбия стало больше, а торговля такая, что хоть лавку закрывай. Что за причина? Убытки, между тем, все растут не по дням, а по часам. И пошел однажды я к приятелю и рассказал ему об этом. А приятель спросил меня, а что это не видать у тебя больше отца Иоанна? Что это он перестал к тебе заходить менять копейки для нищих? Уж не обидел ли ты его чем-нибудь? Эти слова как громом поразили Петрова. Ему ясно вспомнилось последнее посещение его лавки отца Иоанна и слова, которые он в досаде мысленно сказал по адресу отца Иоанна. И вспомнил он также, что в тот же вечер ему пришлось выбросить 12 пудов скисшей капусты. Раскаяние охватило его душу, он заплакал и чуть свет отправился просить прощения у доброго пастыря. Отец Иоанн встретил его словами: «Я больше не тревожу тебя». Петров со слезами бросился к ногам отца Иоанна и стал просить прощения у святого. Отец Иоанн ласково сказал: «Встань, встань, Господь милостив, простит. Ты больше бедняков-то люби, ведь братья они тебе. Христос и для них пострадал на кресте. Не отворачивайся от просящего, если можешь помочь ему чем-нибудь, а то и Господь от тебя отвернется». Отец Иоанн отслужил по просьбе Петрова молебен, а Петров стал каждый день подавать нищим. Кому хлеба, кому грошек. А батюшка опять стал заходить к нему, менять копейки, и, о чудо, покупатели опять стали приходить к Петрову. Его торговля вскоре пошла лучше прежнего. Это поразительный случай прозорливости угодника Божия, который Духом Святым уразумел мысль Петрова точь в точь, как Христос разумел мысли учеников. Здесь совершенно необъяснимое проявление карающей десницы Бога Вседержителя, который повелел продуктам портиться и внушил многим людям не покупать в лавке Петрова, и затем после раскаяния его опять внушил им покупать у него. Этим Господь прославил угодника своего и напоминает людям о близости своей к ним и о том, что все делается по его воле. На самом деле, вот строя храм, нам постоянно приходится тоже обращаться за помощью к владельцам предприятий, к тем, кто выпускает материалы, щебенку перевозит там и прочее. И вот к некоторым обращаешься, а не с радостью. К одному пришли, говорим, вот нам надо вот это изготовить, ограждение крыльца, трех крыльцов и пандуса. В общем-то, это 5000 лат. Он: да, да, посмотри, да, хорошо сделал. А что еще? Я первый раз такое услышал. Обычно, ну вот, слава Богу, мы вам сделаем, да. А что еще? Говорю, вот еще вот надо. И это сделаем. А еще что? Есть такие люди. А есть такие, к которым обратились, фанера нужна была. А у нас монополист, который фанеру выпускает. Монополия больше нет. Обратились к нему, он говорит, ну, типа, ну, привязались. Нет, мы вам ничего дать не можем. Ну, тогда хоть скидку какую. Да, хорошо, вот там обрезки есть, со скидкой мы вам отпустим. Но отдал бы обрезки. Но, видно, так бедно живет человек, что он даже обрезки не может просто отдать. Нам, мы обрезки бы взяли. Вот, поэтому мы решили у него не брать его обрезки со скидкой. Достали деньги у тех, кто пожертвовали, поехали и купили без всяких обрезков. Вот еще раз, не понимают люди, когда к ним обращаются, что это сам Христос обращается, не мы. Не понимают, что будут как вот с этим Петровым. Господь смотрит, смотрит, видит, ну, жадный платит дважды. Слышали такое, да? Вот такое происходит. Значит, еще раз, милостыня у нас духовная, и милостыня у нас вещественная. Вещественную сколько можем, а духовную безгранично. Безгранично. Главное, бесплатно же. Абсолютно бесплатно. Рассказал человеку про исповеди причастия, да? И никакого ущерба не понес. Так отдал деньги, и уже ущерб опять-таки. Или вещью поделился. Может, жалко стать, когда саму вдруг не хватит. Отдал и пожалел. Значит, дал, пошла милостыня на небо. Как только пожалел, она оттуда свалилась. Ни денег нет, ни милостыни. Вот. А духовное, пожалуйста, сколько угодно, жертвы. Вот. Казалось бы, легкое. Но у нас, к сожалению, как-то трудно с этим. Но если кто-то думает, что легко оказывать духовную милостыню, то заблуждается. Это труд. Это такой труд, что когда, если душу вкладываешь, а под конец беседы, как выжатый лимон, да, себя чувствуешь. Да, вот кто здесь доклады делает, знает. Сколько надо времени, чтобы приготовить, и потом, чтобы здесь его озвучить. Ну вот, на этом мы с вами закончим этот учебный год 2013-2014. И если мне не изменяет память, то 6 октября мы начнем новый учебный год 2014-2015. Если будет на то воля Божия. А она будет, если мы будем просить Господа. Господи, дай, чтобы мы продолжили эти занятия, чтобы нам обогащаться духовным материалом, который мы будем делиться с окружающими. Ну вот. Спаси, Господи, за молитвы.